В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, как современный университет влияет на город и наоборот. Дело в том, что традиционные и индустриальные связи, которые соединяли эти два пространства прежде, стремительно меняются. Кроме того, растет мобильность студентов, а с другой стороны, возникают новые образовательные технологии, качественное дистанционное обучение. Эти процессы довольно подробно изучают в проектно-учебной лаборатории развития университетов Высшей школы экономики. И результатами некоторых исследований сегодня с нами поделятся ее сотрудники. Наталья Исаева, Михаил Лисюткин, Анастасия Фалькон и младший научный сотрудник Института образования Ной Шнейдер. Первый вопрос, я думаю, адресую Наталье Исаевой. Вот, на ваш взгляд, что самое важное в системе российского образования изменилось сейчас из того, что повлияло на взаимоотношения города и университета? Да, вот какая наиболее такая явная проблема проявилась или, наоборот, стушевалась?
Ну, на мой взгляд, наверное, это скорее не проблемы, а скорее это, наоборот, показывает то, что мы развиваемся, то, что мы двигаемся, наша система образования. Но, на наш взгляд, наверное, основной такой точкой роста стало понимание в российском образовании после, соответственно, распада Советского Союза, когда произошел экстенсивный рост количества университетов, когда много появилось частных университетов, которые несли в себе некоторую другую парадигму образовательную. Соответственно, появилась, то есть такая некоторая необходимость интегрироваться и взаимодействовать с другими организациями. То есть глобализация начала проникать не только в сферу, наверное, не только на международном рынке, но глобализация в смысле переплетения различных сфер взаимодействия между различными институтами общества. Помимо этого, надо сказать, что сейчас в России происходят процессы, то есть исторически складывалось, что существует три таких базовых функции университета. В Советском Союзе скорее преобладала одна, это была образовательная функция, как подготовка кадров для такой национальной экономики страны. Соответственно, сейчас набор этих функций именно в России начинает расширяться, то есть вторая функция – это наука, проведение различных исследований, и сейчас как раз выделение национальных исследовательских университетов, федеральных университетов как раз говорит о том, что сейчас произошло вот это некоторое понимание того, что нужно расширять вот этот функционал. И, соответственно, третья миссия университета, то, о которой говорят в широком смысле, это некоторая социальная миссия, и влияние университета и города друг на друга как раз, наверное, относится сюда. То есть университет уже не может быть закрытым, не может оставаться замком и слоновой кости, да, как принято говорить. Соответственно, должен взаимодействовать, должен интегрироваться и быть открытым для всех групп.
Но вот мне так кажется, что очень важный момент – это как раз ЕГЭ, который позволяет людям быть мобильными, и они, может быть, поменяли свои траектории. Может быть, теперь смелее едут, это показывают столичные вузы, что больше приезжих студентов, с одной стороны, а с другой стороны, как раз уезжают из региональных каких-то центров, где есть университет, или их там заканчивают, но все равно уезжают. И в этом смысле это как раз проблема промышленности. Вот, Миш, что скажете вы, как вам кажется?
Ну, на самом деле, здесь связь не столь однозначна. Мне кажется, что, ну, вряд ли можем говорить, что именно ЕГЭ стало причиной того, что вузы и города стали взаимодействовать. ЕГЭ как раз стало фактором того, что люди получили возможность ездить, и талантливые люди получили возможность выбора.
Но ведь, смотрите, приезжают из других регионов, другой темперамент, другой иногда какой-то даже менталитет. Это же как раз влияет на среду, в том числе и городскую, ну, наверное?
Не наверное, а точно. Это, конечно, люди, которые приезжают с другим, ну, так сказать, с другим бэкграундом, с другим образованием, они жили в других регионах, учились в разных школах, они, конечно, несут то, что с ними было раньше, в города, в которые они переезжают. Я, наверное, я один из таких примеров, потому что я ЕГЭ мне тоже дало возможность переехать из Красноярска, который в почти в 5000 километрах от Москвы, в столицу, и я, честно говоря, этому рад. И таких примеров с введением ЕГЭ стало очень много. Вот.
Может быть, мы у Ноя спросим его опыт, потому что у Ноя собственный опыт достаточно интересный, да, и насколько он на собственном примере мог понять, что меняется в человеке, может быть, да, и не только в городе, но и в человеке, когда он переезжает из, в вашем случае, Калифорнии?
Да, точно, да.
Да, сначала в Петербург, а потом в Москву.
Да, ну и мне кажется, что все, что Миша только что сказал, это тоже подходит к иностранным студентам, то есть мы несем с собой наш опыт, наш взгляд, бэкграунд на мир. Ну, вы правильно говорите тоже, что Москва и город влияет на нас. То есть, одна из самых интересных вещей, которая выяснилась в рамках нашего исследования, это, скажем, разрыв между имиджем Москвы, имиджем в России в том числе, и реальностью жизни здесь. И это для меня тоже, у меня тоже был такой опыт. То есть до того, как я приехал сюда, все мои друзья, знакомые, все смотрели на меня такими глазами, почему вообще в Россию? Там холодно, там снег, там медведь на улице, почти такие стереотипы слышат.
До сих пор.
И это на самом деле очень жалко, потому что
вы изучали
студенты...
Восточную Европу в университете.
Да, но все мои друзья, они тоже изучали. Они были на других факультетах. Ну, скажем, в широком смысле имидж еще немножко старый. Старый, не актуальный. И как я приезжал сюда, как только я посмотрел на реальность, на то, как люди живут здесь, мне оказалось, что вот на самом деле жизнь здесь намного интереснее, намного как бы живая, чем кажется издалека. И нам казалось, что вот этот разрыв, ну, будет очень важно, чтобы имидж и реальность стали совпадать. Потому что, ну, как Миша сказал, студенты с другими бэкграундами, они могут быть, отдать большой вклад в развитие города и университета.
Чуть попозже поговорим, какое именно, но я хочу напомнить, что Москва заняла вообще-то 38-е место среди 50 лучших городов для студентов. Да, было не очень давно такое исследование было. И города оценивались по 5 категориям. Это престиж вузов города, популярность их у студентов, уровень жизни, популярность вузов у работодателей и доступность образования. Ну, собственно говоря, вот из российских городов всем критериям ответила только Москва. Там брали определенное количество населения и университетов как показатель. И я хочу сказать, вот эти вот критерии оценки, да, городов, они справедливы, на ваш взгляд? Или есть еще какие-то, может быть, неуловимые вещи, какие-то тонкие материи, которые дают возможность студенту в том или ином сообществе студенческом или, может быть, социуме городском чувствовать себя комфортно и хорошо? Вот помимо тех критериев, которые использовались в этом рейтинге. Кто ответит?
Наверное, Наташа.
Да, Наташа.
Ну, мой, наверное, и Ной тоже, наверное, этой темой в том числе больше занимался. Мы как раз, когда анализировали Москву и анализировали ее потенциал с точки зрения привлечения особенно иностранных студентов, как раз рассматривали эти рейтинги и то, как они строятся, методологии построения, и пришли к выводу о том, что, во-первых, в чем, ну, одна из сложностей, которую уже обозначил Ной, то есть у нас есть большой репутационный разрыв, то есть мы проигрываем очень сильно в той репутации, и, ну, соответственно, когда проводятся опросы, да, например, работодателей, еще кого-то, происходит такое некоторое вот лаг между тем, как воспринимается, и тем, что на самом деле существует. А рейтинги иностранные студенты фактически, когда выбирают то место, куда им ехать учиться, они, то есть у них нет других качественных, то есть методов оценки, кроме того, что они могут узнать из интернета, и рейтинги – это одна из таких важных, наверное, инструментов для сравнения и для выбора. Соответственно, что еще у нас, ну, как бы, какие проблемы еще существуют в Москве, те вот материи, о которых вы говорите, более такие социальные, которые не входят в эти рейтинги, мы выяснили, что иностранные студенты здесь не всегда ощущают себя частью студенческого сообщества. И это, наверное, не меряется рейтингом и не меряется теми показателями, которые существуют. Это некоторое такое внутреннее ощущение. Вот, ну и рассказывал, может быть, он подробнее расскажет об этом, что... Когда они сюда приезжают, они себя чувствуют, ну, довольно одинокими, да, особенно первые моменты жизни. У нас еще не так развита инфраструктура, хотя, анализируя то, что произошло за последние годы, Москва делает очень много, и очень много внедряет различных льгот, различных адаптационных механизмов для студентов, которые, ну, такой большой положительный сдвиг в этом происходит. Но вот пока они чувствуют себя некоторые вот, немножко чужими еще в городе, да, и нету вот пока формирования вот этого единого некоторого сообщества студенческого, чтобы они себя чувствовали как в глобальном, наверное, городе. Вот.
Ну, может быть, ну и вы ответите, может быть, это еще немножко равнодушная или даже враждебная среда. Нет, у вас не было такого ощущения, да, не только вашего, потому что вы же общались еще с другими студентами, да, это была ваша работа, ваше задание, вы разговаривали с иностранными студентами о том, как они себя чувствуют, и они, наверное, были вполне с вами откровенны, имея в виду, что вы тоже иностранец.
Да, да, на самом деле было так, и у нас были представители, ну, были... В этой части нашего работы были 22 студента из, по-моему, 11 стран и 9 вузов в Москве. То есть это достаточно широкий взгляд на ситуации. И они, да, откровенно говорили про то, как они чувствуют себя здесь, даже это не местными, но чужими точно. И это касается и социальной атмосферы, но так и инфраструктуры. То есть есть вещи, на которые возможно повлиять, и нам кажется, что это в первую очередь инфраструктура. И городскую,
университетская или городская?
И то, и другое. Насчет университетской, в первую очередь, нам казалось, что вот одна очень важная точка развития – это пространство, общественное пространство в университет, ну, в рамках университетов. Потому что, когда студенты приезжают сюда, конечно, любой человек приезжает в другую страну, он чувствует себя одиноким. Это естественно, ощущение такое есть. Но благодаря общественному пространству у него появятся возможности познакомиться с людьми, с другими студентами и стать членом этого комьюнити. И пока вот насчет инфраструктуры университетов эта точка не... возможно, доработать, можно сказать.
Да, я хочу напомнить, что как раз количество иностранных студентов, которые учатся в университете, стало одним из критериев оценки эффективности вузов. А Михаил как раз изучал неэффективность вузов, да? Вот в чем вузы проваливаются.
Ну, сейчас я расскажу об эффективности, но я единственное бы хотел добавить еще к тому, что сказал Ной. Ной и Наташа, они сказали о некоторых проблемах, может быть, или трудностях, с которыми сталкиваются иностранные студенты в Москве. Но я этим вопросом занимался не только в Москве, но и в Томске. И могу, в общем-то, с уверенностью сказать, что эти вещи характерны не только для Москвы. И вот эти проблемы или чувство отчужденности, или невключенности в студенческое сообщество, они вообще чувствуются, ощущаются студентами во всей нашей стране. Я не могу сказать, что точно везде.
Вот. А, Миш, прости, я перебью. Ведь в Томске очень большое количество студентов. Да? Там едва ли не пятая часть от жителей города.
Да, именно
это такой
так.
Университетский город, по идее. Да,
да?
Вы
да.
Там были, вы общались со студентами, разговаривали.
Да, и мы общались со студентами и с иностранными. При всем при том, что там еще их очень много, иностранных студентов, потому что, ну, они едут в основном из стран восточных, и они приезжают туда учиться и получать какое-то специфическое образование, которое томские вузы могут дать. И несмотря на все то, что город действительно является студенческим, даже там иностранные студенты чувствуют себя немножко некомфортно. Вот. Поэтому это все имеет место, но не только в Москве, но и, наверное, везде. И вот как раз следующим шагом, вот вопрос в исследовании, который мы сейчас проводим, мы хотим разобраться с тем, во всех ли странах так происходит. Может быть, мы говорим, что у нас что-то плохо или что-то нужно поменять, но в действительности так везде. И с этим просто нужно работать и помогать студентам адаптироваться и встраиваться там, в новую среду, в которую они приезжают. Вот так. ты...
Ну, первый, второй курс, наверное, это естественная такая история, тем более, что если говорить о российских студентах, именно о российских, а не иностранных, то для них действительно свойственно такое... домашнее воспитание, они не очень самостоятельно, но так традиционно сложилось, да, поколение из поколения, да, мама с папой всегда были близко и не очень охотно отпускают, в этом тоже есть проблема. Но люди, которые приезжают уже с целью такое обучение, да, наверное, они более мотивированы, и поэтому странно, что они чувствуют себя настолько дискомфортно. Это же не только первый курс, то, что вы рассказываете.
Может быть, еще вот Михаил расскажет, я просто сейчас вспомнила историю о том, как адаптируются разные группы студентов, это очень еще зависит от национальности тех иностранцев, которые приезжают. И вот в Томске, наверное, это очень ярко проявилось, там интересные.
Ну, хорошо. Ну, во-первых, на ваш вопрос я могу сказать, что есть еще одна такая штука. Большинство студентов иностранных, они сюда едут очень редко учиться на полные программы, на 4 или 5 лет бакалавриат или магистратуру. Они чаще всего приезжают по программам обмена, и они длятся год, может быть, полгода или полтора года. И они скорее, вот Наташа говорит, они скорее студенты-турист, и у них нет времени на то, чтобы по-настоящему адаптироваться и почувствовать весь колорит нашей жизни. Поэтому вот как раз нужно должны быть созданы такие условия, в которых они бы почти сразу могли чувствовать себя как дома. Теперь по поводу разных групп. Мы в Томске опрашивали самых разных иностранных студентов. Я, наверное, можно их разделить, на, грубо говоря, на две группы. Мы опрашивали европейских студентов, и было очень много студентов, которые приезжали из азиатских стран. Это, ну, очень много из Вьетнама и очень много из Китая. И они встраиваются они адаптируются к новым условиям абсолютно по-разному. У азиатских студентов проблем меньше, потому что они приезжают сюда как диаспоры. Они сразу же находят друг друга, они вместе, и им здесь, в общем-то, комфортно, потому что друг другу они помогают. А у европейских студентов ситуация обратная, и они, в общем-то, наверное, чувствуют себя более отчужденно. И, может быть, это тоже как-то должно учитываться, когда мы говорим о том, как помочь и как привлечь студентов из других стран, чтобы они у нас учились.
Да, Наташа, вы хотели добавить?
Нет, я еще вспомнила еще про третью группу, которую, наверное, Михаил забыл, это афроамериканцы, и вот с ними как раз они, в Томске им почему-то легче всего, потому что они некоторое экзотическое явление для такой Сибири, для снега, для зимы сибирской, и с ними как раз все, по-моему, хотят дружить, насколько я помню. То есть,
ну да, мы выделили вот эту группу афроамериканских студентов, как мы назвали их студенты-звезды, потому что когда они приезжают сюда, они сразу звезды в ночных клубах, они играют в КВН, с ними всегда весело, но они довольно общительные и коммуникабельные, наверное, поэтому мы смогли их выделить в третью группу, а они здесь очень хорошо себя чувствуют. Мне кажется, они везде себя хорошо чувствуют.
Да, я вот тоже подумала, что, может быть, это вопрос открытости тех, кто приезжает, а не обязательно вопрос закрытости тех, кто принимает. Возможно. Да, я Настю хотела спросить, вот ваш вклад в лабораторию, да, вот какими исследованиями занимаетесь вы, ваше направление?
Ну, в прошлом году я занималась проектом, который исследовал рынок готовых письменных работ. То есть это работы, которые пишутся на заказ, рефераты, дипломы, эссе, даже, ну, просто обычные контрольные работы. И у меня был достаточно интересный опыт. Я пыталась устраиваться на работу в такие организации в качестве изготовителя этих работ.
Ваш профиль, на чем вы как-то так специализировались?
Ну, я специализировалась на журналистике, литературе и истории. То есть...
Кто-то проверял ваш уровень знаний, потому что вы еще студентка, правильно, Настя?
Да, я еще студентка, и я указывала это в анкете при заявлении на работу. Но все общение, естественно, было через интернет. То есть мне никто не звонил, меня никто не приглашал на собеседование. И мне просто прислали пробную работу по литературе. Ну и сказать, что это было довольно забавно, потому что это был просто тест. И поскольку я делала это дома, ну и все кандидаты выполняют эту работу, ну, удаленно, то можно было просто посмотреть все ответы в интернете. В общем, было достаточно много времени на решение этого теста. Собственно говоря, эти проверочные задания не показывают никак уровень твоих знаний и твою квалификацию. Вот поэтому довольно это было интересно.
Настя, а вот денежное вознаграждение, оно было достаточное для вас, если бы вы были студенткой, хотели бы реально этим подрабатывать, скажем?
Ну, если...
Заодно бы руку набили тоже, в общем, не вредно.
Ну, в принципе, в качестве подработки для студентов зарплата там достаточная, достаточно большой процент от стоимости работы. Но это тоже зависит от того, какая организация, насколько она популярна и раскручена.
Вот. То есть есть уже какие-то проверенные популярные организации?
Да, конечно.
Но вот, я не знаю, вы спрашивали у студентов, которые приезжают в Россию, пользуются они такими способами такой информации, или этим занимаются исключительно российские студенты? Не было у вас нет таких вопросов?
Я не знаю, но мне кажется, что, наверное, не было, но, по крайней мере, Ной нам об этом не рассказал. Может быть, это как раз в том числе связано с тем, что это же некоторые неформальные механизмы, и для того, чтобы до них дойти, то есть человек должен уже хорошо адаптироваться и в городе, и в университете, и хорошо понимать, как работает система, чтобы, наверное, такого рода как бы механизм для себя открыть и воспользоваться им.
Да, ну и вот, кажется, да, может быть, вы скажете, насколько погружались в среду, чтобы уметь использовать все механизмы в российской системе образования?
По интервью с иностранными студентами я бы сказал, что они, скорее всего, даже не знают, откуда они могли бы заказать такую работу. То есть один из главных моментов – это отсутствие информационных источников именно для приезжающих. Потому что они все говорят, что вот хотя много всего происходит, и система, может быть, на первый взгляд не совсем понятна, но вот у нее есть своя логика и свои механизмы. Но для этих студентов, чтобы узнать про эту логику или эти механизмы, существует единственный способ, и это знакомые, друзья. То есть там информационные ресурсы, ну, их мало. И тем более, мне кажется, ресурсов на английском языке про то, как заказать курсовую работу на русском. Так что мы не дошли до этого точного вопроса, но разговаривали вообще много про информационные ресурсы.
Ну, наверное, может быть, я еще сюда добавлю, что есть там положительный опыт с точки зрения адаптации, вот для того, чтобы человек мог как раз адаптироваться в нашей системе, и это, как правило, происходит на уровне вузов, и в Томске мы видели, где в ТГУ, по-моему, да, была система.
Я не помню, в каком конкретном вузе, я тогда быстро расскажу, да. А Наташа еще что-нибудь вспомнит интересное. Мы в Томске встретились с интересным опытом, это организация называется Buddy Building Club. Buddy как друг. И суть ее работы была в том, что наши российские студенты, которые хотят познакомиться с культурой или с языком другим, они становятся временным другом для иностранного студента, который из этой страны приезжает. И они помогают им во всем, от того, чтобы купить проездной билет, до того, чтобы сходить в, не знаю, в поликлинику, еще что-то купить, какие-то продукты. И вот так как раз получается, что вот, в общем, все студенты иностранные, которые в этой программе участвовали, они говорят, что это очень сильно им помогло. И вот такие механизмы, они, к сожалению, пока, ну, наверное, мы тоже так не можем точно сказать, да или нет, но они в конкретных вузах работают, пока они не вышли на какой-то системный уровень, и вот с такими вещами не работают системно. Это такие точечные механизмы, но они очень эффективные.
А что про бытовые условия, может быть, вы спрашивали, насколько удовлетворяют они потребностям? Ну и что вам показалось?
Я думаю, что это, конечно, это отличается сильно человека от человека и вуза от вуза. Ну, в принципе, мы дошли, конечно, к вопросу общежития и жилья. Но мне кажется, что это довольно знакомая история для многих. То есть вот эта среда, особенно для приезжающих из развитых стран, им кажется, ну, то есть они, в принципе, не очень довольны этой частью среды. И для них это, на самом деле, одна девушка из Кении мне рассказывала очень интересную историю. Она здесь уже 8 лет жила. То есть она поступила в бакалавр, решила остаться на магистратуре, а сейчас на аспирантуре. То есть она действительно интегрирована.
Да, это полный образовательный цикл.
Да, полный цикл, и она по-русски замечательно говорит лучше меня, я даже бы сказал. И она, у нее много русских друзей, знакомых и так далее. И она говорит, что вообще к всему остальному можно привыкать. К городу, к погоде, к социальной атмосфере. То есть все это вопрос отличия культуры. И это через некоторое время можно к этому привыкать. Но проблема или вопрос жилого места, общежития или комнаты, или квартиры, к этому намного труднее привыкнуть. Если у тебя комната, где живут 4 человека, в такой маленькой комнате, и на это не обращается особое внимание в инфраструктуре вузов. То есть это дает этим студентам, приезжающим, ощущение, что о них не особо заботится система, по крайней мере. Хотя есть конкретные люди во всех вузах, которые отвечают за этими студентами, но у них тоже мало ресурсов. Это иногда один человек отвечает за сотни студентов, и, конечно, это практически невозможно. Ну да, это была главная часть, я бы сказал, наших разговоров.
Да, я думаю, то, что касается российских студентов, то эта проблема состоит не менее жестко, только с другой стороны, просто не хватает мест в общежитиях, во всяком случае, в столичных вузах. И очень часто бывает так, что человек поступает, он приезжает с хорошими результатами ЕГЭ, он поступает и при этом вынужден жить где-то, и родители платят, а потом уже перестают платить, потому что это достаточно дорого. Вот как вам показалось, имеет значение очень важное, сколько стоит жизнь в городе? Потому что я знаю, что еще исследование было в Ярославле, да? Или все-таки какой-то уровень цен, прожиточный минимум для студента, он примерно один и тот же, независимо от региона, как вам показалось?
Ну, во-первых, конечно, уровень жизни и уровень цен в городе имеет значение, даже если мы посмотрим с вами на критерии рейтинга, о котором вот вы говорили. Там один из ключевых критериев – это индекс уровня жизни, который делает агентство Mercer, оно называется. И они считают, что это важно, и наш опыт показывает, что это важно, потому что, ну, где бы мы ни говорили со студентами, мы с иностранными студентами мы разговаривали в Томске и в Москве. И, в общем-то, везде они говорят, что, наверное, такая стоимость базовой жизнедеятельности, такое сложное, она высока, но они с ней справляются. Вот. Ну, в общем, это, конечно, имеет большое значение. Но это та вещь, на которую повлиять невозможно. Это то, с чем мы должны, наверное, смириться. Но мы же не можем сказать, вот давайте-ка мы уровень жизни как-то или уровень цен в городе как-то подрегулируем. Поэтому...
Но единственное, что здесь, наверное, тоже важно, потому что всегда понятно, что в одном и том же городе один и тот же продукт тоже можно купить за разные деньги, особенно что касается Москвы. И это тоже вопрос некоторой адаптации студента и тем сервисам, которым представляют те друзья или как раз тот там Buddy Club, да, люди, которые могут подсказать, где что можно сделать дешевле, где что можно сделать там как-то проще, быстрее и так далее. Это тоже очень важно вот, как механизм, потому что люди иначе там в Москве особенно сложно сориентироваться. Там цены в кафе, мы все прекрасно знаем, что могут варьироваться просто катастрофически. И если люди вот, ну, будут обладать больше информацией об этом, соответственно, им будет значительно легче.
А вы не спрашивали, сколько стоит вот в среднем вот эта вот минимальная жизнь студенту, чтобы он мог кушать и немножко себе позволять? Вот я с московскими разговаривала, и мне ответили. Те, кто живут в студентах иногородние, не спрашивали, нет? Может быть, в Томске, в Ярославле?
Нет, вот о конкретных цифрах мы не спрашивали, мы разговаривали о каких-то ощущениях, потому что мы хотели через какое-то время сравнивать эти вещи, и здесь важнее то, что они чувствуют, чем те цифры, которые они называют. Здесь же это все в сравнении, все приезжают из разных семей и по-разному могут что-то себе позволить или не позволить. Вот.
Угу. Да, и то, что Наташа сказала, это очень, очень важный момент тоже, потому что вот студент, который только что приезжает, он может узнать про достопримечательности очень легко по интернету и так далее. Но узнать про разницу между магазином типа «Азбука вкуса» и магазином типа «Ашан», эта информация вообще на других языках пока не существует или не очень доступна. И один студент мне рассказывал про то, как он приехал и был рядом с университетом или с домом «Азбука вкуса». И он там покупал себе еду. И на первый месяц он тратил огромную сумму деньги на базовые вещи, да. А потом он узнал про другие магазины, Ринки, Ашан, Перекресток и так далее. Через друзей и знакомых. А потом вот стоимость жизни была для него относительно 3 раза дешевле, чем в первый месяц. То есть это, ну, на самом деле трудно сказать, какая-то есть середина, есть обычная стоимость жизни, потому что это по-разному люди живут и по-разному знают про то, что есть.
Да, я хочу напомнить, что это классный час свободы, и мы говорим о том, насколько город дружелюбен к студентам, да, и насколько студенты дружелюбны к городу. Потому что, скажите мне, дорогие мои, влияет как-то присутствие студенчества на жизнь города? Вот в прежние времена, ну совсем в прежние, да, очень сильно влияло. И семинаристы, и студенты, они создавали, ну, скажем так, не всегда благополучный фон для города. Вот сейчас эту часть вы как-то рассматривали, не рассматривали? Говорили вы об этом с кем-то?
Скажем так, в конкретном исследовании мы на это в меньшей степени фокусировались, хотя обратили внимание, да, на то, что так как в отличие от большинства, скажем, западных, да, городов в Москве, кампусы университетов, они, как правило, распределены по городу. То есть вуз имеет несколько зданий в разных частях города, общежития могут быть вообще на довольном удалении. И заметили, что вот, может быть, в связи в том числе с этим, пока, наверное, не формируются, то есть студенты пока не могут сформировать, ну, то есть есть 2 варианта. Либо город подстраивает, ну, то есть реагирует, да, на то, что появляются студенты, на то, что их становится больше. Это может выражаться в инфраструктуре, например, что вокруг университета, например, кафе, они более студенческие, да, с более демократическими ценами и так далее. Пока вот такой сильной закономерности мы не увидели. Может быть, это в том числе связано с тем, что группа вот студенчества, она не так крепка еще, да, то есть нету такой сильной идентификации, они не могут влиять как группа, наверное, на вот внешнюю инфраструктуру. Хотя на Западе, ну вот, иной рассказывал, что, ну, то есть мы были в каких-то университетах за границей, там вот эта студенческая среда, она ощущается более явно, и в том числе, может быть, потому что сам университет более открыт городу, то есть они открывают свои библиотеки, свои общественные пространства. Соответственно, приходит такое некоторое смешение, да, то есть городских жителей и студентов. То, о чем вы говорите, есть, ну, то есть тот вопрос, который вы задавали, мы его не так, скажем, исследовали, но мы тоже об этом думали и понимаем, что с одной стороны, то есть университет и город — это всегда некоторая такая дихотомия, да, то есть кто является благополучателем в этом смысле, кому лучше, городу или университету. И то же самое с точки зрения студенчества. С одной стороны, студенты — это все-таки будущие люди с высшим образованием, да, это люди, которые получают знания, это люди, которые развиваются, которые, скажем так, большим потенциалом, да, обладают. И, с одной стороны, они должны развивать территорию, ну, то есть, ну, как не то, что должны, но предполагается, что они несут некоторую в себе вот такую функцию интеллигенции условной. Но, с другой стороны, эти же студенты могут быть, скажем,
ну, рассматриваются... Молодые люди, в конце концов.
Да, молодые, да, люди, да, которые...
Свойственно, да.
Привычки не самые иногда бывают благоприятные и так далее. Вот. И это, наверное, всегда, ну, такой вопрос. И это вопрос как раз, наверное, качества тех вузов, которые есть. И то, что вузы несут, ну, соответственно, внутри себя. То есть, если они предоставляют качественное образование, если они следят, если они следуют своей там третьей миссии, то тогда, наверное, то качество тех студентов, которые внутри, оно, ну, скорее, более положительное. Соответственно, обратная ситуация.
Да, но тут есть еще такой важный момент, один из важнейших, я бы сказала, да, потому что это достоверность. Как студент может получить достоверную информацию о том или другом вузе, чтобы туда поступать? Да, это всегда для большинства проблема. Как правило, решают, чтобы это было или не очень далеко, или действительно, ну, чтобы жизнь там соответствовала средствам, которые есть в семье. Но, с другой стороны, вы для того, чтобы изучить эти проблемы, вы отправлялись в экспедиции. Да, это был специальный такой проект, потому что, я так понимаю, вы понимали, что получить достоверную информацию вот так дистанционно, ну, просто невозможно. Были какие-то, может быть, открытия для вас или неожиданные вещи? Или вы с самого начала понимали, что будет такая некая двойственность?
Ну, наверное, с темой прозрачности, может быть, я в какой-то большей степени связана. Правда, ну, может быть, немножко с другой стороны, да, мы пытаемся изучать вот в этой теме как раз ожидания студентов относительно вузов, потому что они очень часто формируют, то есть существует некоторый баланс. Мы, когда изучали студентов и здесь, и мы проводили опросы в других городах России, мы пришли к выводу о том, что существует некоторый фактически баланс. То есть существует спрос, и порой спрос, он исключительно на диплом. То есть исключительно на вот документ, который подтверждает, что ты просто имеешь высшее образование. И, соответственно, механизмы прозрачности здесь, они как раз максимальная недостоверность и максимальная закрытость информации в силу того, что одни не хотят учиться, но им нужен диплом, другие не хотят учить, но они там получают за это либо госденьги, либо там им платят за это. Это некоторая такая договоренность. Наш руководитель в университете Сагдавидович Фрумин, он как раз занимался этой темой, договор о невовлеченности, так называемый, когда вот происходит некоторое такое обоюдное согласие, обоюдное вот это закрытие информации ровно с такой целью скрыть все, что происходит. То, что касается экспедиции, мы как раз понимая то, что реальность не всегда совпадает с тем, что существует, и с тем, что декларируется. Скажем, в Томске у нас вот было три группы, то есть одну, про которую Миша уже говорил, это была адаптация иностранных студентов. Там мы скорее просто не понимали, что происходит, и это было просто интересно разобраться, а что же там вообще есть. А вторая группа занималась студенческими организациями. К сожалению, сегодня нету представителей, кто был в этой группе, но я попробую так, может быть, в меньшей степени рассказать. То, когда начинали изучать это еще из Москвы, их уставы, их, соответственно, какие-то новости, еще что-то, складывалось ощущение, что это такая, ну, то есть, живущая организация, что там много студентов, там много всего происходит, а по факту выяснилось, что это фактически тоже такая некоторая обслуживающая функция. То есть студенты туда вступают для того, чтобы получить некоторые, скажем, поблажки в учебе, в там, лучшие условия, может быть, общежитие получить, какие-то деньги, гранты и еще что-то. Вот. Но за ней нет реальной какой-то деятельности, которая там устраивала бы мероприятие. То есть они есть, но они, скажем, делаются ради того, чтобы просто показать что-то, то, что происходит.
Еще имитация общественного движения некоего, да, студенческого.
Да. Также вот, а третья группа, я в которой была, собственно, мы поехали вообще изучать как раз университет и город. И изначально у нас тема была, это третьи места, да, где студенты могут вне университет, да, вот как-то встречаться, заниматься, но столкнувшись с реальностью, мы поняли, что формально есть и антикафе, есть и какие-то арт-площадки, но они никак не действуют вот как третьи места, не создают ту атмосферу, то есть там происходят абсолютно другие процессы, не которые должны происходить в третьем месте.
Вот здесь поподробнее, что значит? Просто там происходит какая-то жизнь, не связанная с тем, что эти люди являются студентами, да, или что?
Третье место – это там, где люди не учатся, да, это их профессионально, и там, где они не живут, но там, где происходит некоторая их коммуникация, это бывают и стартап-площадки, на которых возникают некоторые инновационные, да, там, стартапы или еще что-то, это просто какие-то коворкинги, это группы интересов, то есть такой род вещи. Но мы поняли, что те места, которые создаются, и они финансируются за счет госденег, там, или, ну, даже не госденег, а просто финансируются кем-то, вот эти студенческие места, а там, как правило, они они работают как некоторый бизнес-проект, и в силу того, что они не тянут и вынуждены отдавать деньги вот за этот грант, который они получили, они превращаются из места, в котором они должны были общаться, просто в место, где они сдают в аренду это помещение еще куда-то. То есть мы поняли, что таких мест в Томске, ну вот, к сожалению, нету. То есть и такими третьими местами скорее являются просто какие-то отдельные, там, скажем, не здания, а отдельные помещения внутри университета, где вот студенты как раз находят себе место для того, чтобы пообщаться.
Это так, естественный такой процесс, и там возникают эти группы просто естественным образом, сами собой,
да,
складываются.
Никак не, вот они как-то получается, что не интегрированы пока вот в городе, и нет вот этих отдельных, не появилось пока отдельных мест, и поэтому мы переквалифицировались и начали заниматься темой, скажем, мотивации к занятию вот как раз не вне учебной активностью, к некоторой такой предпринимательской деятельности. И тоже там очень интересно, что мы обнаружили, там сумасшедшее количество возможностей, которые декларируются. Это бизнес-инкубатор. Каждый из университетов обладает своим бизнес-инкубатором. Очень много различных грантов от там, правительства, области, от городских властей. И это является некоторым механизмом демотивации. Как бы это ни странно звучало, то есть переизбыток возможностей демотивирует людей к занятию вот такого рода активностями. Вот это тоже такое, наверное, открытие, которое мы сделали в Томске.
Да, это замечательное наблюдение, но я видела, что в Ярославле еще смотрели как раз отсев. То есть как студенты не справляются или они просто не имеют возможности оставаться в городе. Там, по-моему, была такая строчка.
Да, у нас вообще во всех, ну, в двух из трех экспедициях у нас была отдельная группа, которая занималась студенческим отсевом. К сожалению, здесь опять-таки нет ее представителя, но я попробую в двух словах сказать, что здесь имеется в виду. Основной вопрос, на который ребята хотели ответить в своем исследовании, это почему студенты отчисляются или почему их отчисляют, какие причины приводят к тому, что студент бросает или его выгоняют. Там это может быть его неуспеваемость, может быть его какие-то там другие цели или еще что-то. И суть этого исследования, она состояла в том, что ребята встречались с уже отчисленными студентами или с теми, кто вот-вот на грани, на волоске, и они разговаривали, обсуждали, почему это происходит.
Ну, может, но главным образом там была академическая неуспеваемость или, может быть, как раз вовлеченность в какие-то другие, скажем так, социальные процессы уже в жизни?
Я так понимаю, что ребята рассматривали и одну, и вторую составляющую. Как правило, в российских вузах в большинстве своем это именно академическая неуспеваемость является фактором, но то отличие, которое они точно вот выявили в ходе уже дальнейшего исследования на материалах тех там традиционных исследований и других опросов, они говорили о том, что в России вообще существует специфика того, что вот эта невовлеченность и отчисление – это такой репрессивный механизм в большей степени. То есть он идет такой, как имеет некоторую негативную окраску. Тогда как, например, в западных странах в большей степени это носит, скажем, вот это отчисление – это некоторый добровольный процесс. То есть человек сам понимает, что он не успевает или у него сменилась его траектория, его цели, его задачи, и это такой некоторый добровольный.
Да, это его личное решение, а не наказание.
Да, тогда как у нас, скорее, вот пока это в форме наказания, и в основном наказание как раз связано в большей степени с академической неуспеваемостью.
Вот, наверное, говорили ли о том, что есть какие-то соблазны в городе, что, может быть, город оттягивает на себя внимание, потому что, да, известная такая история, если есть кампус, и все живут внутри этой структуры университетской, гораздо легче и удобнее сосредоточиться на занятиях, а когда есть город, который рядом живет, и там происходит какая-то другая жизнь, не всегда связанная с университетской, это мешает занятиям и как раз влечет вот тот самый отсев, о котором мы говорили.
Ну, об этом, конечно, говорят, и здесь основная вещь, которая отвлекает...
Тогда каковы эти соблазны в российских городах?
Ну, это, их нельзя так однозначно назвать соблазнами, потому что, ну, основная вещь, которая отвлекает от учебы, это работа. И Ну, очевидно, что те студенты, которые учатся и живут в кампусах, у них возможность работать и в самом начале своей учебы начинать развиваться профессионально, она у них немножко ограничена. Поэтому они концентрируются на том, что учатся. Вот. А во многих, ну или по крайней мере в тех, где мы были, городах и университетах, студенты, начиная работать рано, ну, многие же думают, что все, что ты будешь уметь в жизни, это то, чему тебе даст работа. Они начинают этим заниматься рано. И вот как раз тогда, когда они начинают работать, они постепенно перестают ассоциировать себя со студентом и начинают уже ассоциировать себя с той карьерой или профессиональным путем, на которые они вступили, и это, конечно, отвлекает. Ну, говорить о соблазнах развлечений и другой внеучебной деятельности, наверное, не имеет смысла, потому что в развитых городах это, конечно, имеет большое значение.
Ну да, люди часто приезжают из каких-то небольших городов и сталкиваются с мегаполисом и с теми достаточно большими возможностями развлекательными, в том числе, которые он предоставляет. Что касается работы. Вот в Москве часто начинают работать, и это уже значительная часть студентов, где-то со второго курса. Это не очень хорошо, говорят эксперты, потому что все-таки первые курсы надо как-то учиться. Кем работают студенты, с которыми общались вы? То есть из какого курса они начинают? Ну, может быть, ну и скажет, работал ли он, когда он учился в Калифорнии? И Кева, может ли здесь быть недостаток времени или недостаток сил? Вот что важно. Потому что есть же ограничения, да, на работу, да, во время учебы.
Да, ну для нас, я расскажу сначала про свой опыт в Калифорнии, а потом про опыт иностранных студентов здесь, потому что это действительно интересная история. Для нас система была немножко по-другому, потому что наш университет нам предложили работу. То есть были рабочие места в рамках университетов, и я работал там тьютором по письму. И меня платили, вот платил университет маленькую сумму, но все-таки это был рабочий опыт и возможность зарабатывать какие-то деньги и не сильно отвлечь себя от занятия. То есть тот факт, что такие рабочие места существовали именно в рамках университета, мне кажется, это хороший вариант, и это хорошо и для студентов, и для университета. То есть студентам это дает возможность студентам отдать свой вклад в развитие университета.
Но может быть, это только отличникам предлагали?
Это зависит от рабочего места. Но были, скажем, места, как охранник в общежитии или в нашем спортивном зале, и мне кажется, что там принимали всех, которые хотели. Но про иностранных студентов здесь и про себя могу что-то рассказать. Вот, хотя на самом деле это по закону нелегально, скажем, или не совсем легально для иностранных студентов работать во время учебы, потому что мы приезжаем по студенческим визам, и там предполагается, что студент будет учиться. Но на самом деле многие студенты тоже временно работают с переводчиками и преподавателями своего языка. То есть я преподавал английскому языку, пока я учился в Питере, и многие студенты, приезжающих, мне сказали про то, рассказали про то, как они работают переводчиками на выставках, когда китайская компания приедет и хочет заниматься бизнесом с русской компанией. Китайский студент, который учится здесь, в Москве, это прекрасный переводчик для таких компаний. Но они все говорят, что им было бы легче, если бы такие рабочие места существовали именно в университетах, или если они могли бы работать как часть своего учебного плана. потому что это действительно, да, это отвлечь для студентов.
Я у Михаила хочу спросить, Миш, а вы работали, когда вы учились?
Да, я работал, когда учился, и начал работать в начале третьего курса, но я начал работать вот так, как так, о чем в конце сказал Ной. Моя работа была связана с тем, чему я учился, и я работал в университете и начал заниматься проектной, аналитической и немножко научной деятельностью. Например, ну вот я в начале третьего курса начал работать, и уже на четвертом свою курсовую работу я писал по... Начал я работать как раз в Институте образования, в Высшей школе экономики, и работа была связана с тем, чему я учусь. На четвертом курсе я уже писал курсовую работу по, ну, в общем чертах, по проблемам высшего образования, а свою дипломную работу я писал по направлениям развития высшего образования в Москве. Поэтому вот я могу сказать, что моя работа меня, скорее всего, продвигала, чем отвлекала от учебы. Но, наверное, такая вещь, ну, это происходит не во всех вузах, а в тех, которые могут своих студентов вовлечь в разного рода активности университетов.
Ну, смотрите, ведь вы приехали издалека достаточно, да, в Москву, и именно Высшая школа экономики. Вот как вы выбирали вуз? Вы выбирали и город в том числе, или вуз?
На самом деле, я выбирал сначала город, а потом вуз. Сперва я определился с тем, куда я хочу поехать, и я с самых малых лет мечтал о том, чтобы переехать в столицу. Вот, это первое такое принципиальное решение. Второе, почему Высшая школа экономики? Потому что у Вышки есть очень развитая система довузовской подготовки, и в моем родном городе было как раз отделение такого факультета. Я проходил профильное обучение для того, чтобы туда поступить, и, собственно говоря, успешно сдав экзамены, поступил. Поэтому особых проблем с выбором у меня не было.
И когда вы приехали сюда, да, вот ваше первое впечатление, скажем, через два курса от города?
Ну, я могу сказать, что не испытывал вообще особых проблем с адаптацией. Во-первых, потому что вот это как раз вещь, связанная с факультетом довузовской подготовки. Сюда приехало 10 человек моих друзей из Красноярска, и мы приехали сюда вместе. Поэтому все... Мы приехали, чувствовали себя комфортно, и через два года чувствовали себя комфортно. И нам, мне кажется, в любом городе, в который мы приехали, мы бы чувствовали себя комфортно.
Ну, вы как вьетнамцы, да?
Ну, грубо говоря, да. Только сибирские вьетнамцы.
Да, но очень часто из Сибири поступают теперь в Дальневосточный университет. Вот есть такой отток, хотя там тоже есть неплохие вузы. Миш, вы понимаете, почему? Нет? Может быть, это престиж тоже федеральный? Не знаю.
Ну, вообще, в Красноярске, из которого я, там есть свой федеральный университет. Сейчас...
Да, но тем не менее, есть такие данные, что поступают, едут именно в Дальневосточный университет.
Сложно сказать, чем они мотивированы, но... Мне
жизнь
кажется, что
дешевле, или, может быть, там
мне кажется, что это связано с тем,
больше,
что когда, вот как вы правильно говорите, как раз с возможностями выхода на азиатские рынки. Дальневосточный федеральный, он очень близок к этим странам, и если вы учитесь там, и если, ну, сейчас ни для кого не секрет, кто лидирует в развитии, кто может стать таким лидером, и все хотят учить китайский, все хотят учить азиатскую культуру. Это близко с Дальневосточным федеральным университетом. Я думаю, что поэтому многие туда уезжают.
Да, Настя, пожалуйста.
Ну и кроме того, Дальневосточный федеральный университет сейчас очень активно развивается, и они, я знаю, привлекают очень много иностранных преподавателей, профессоров ведущих, мировых, и, вероятно, студенты едут и в том числе и поэтому, потому что им хочется поучиться у каких-то известных преподавателей.
Настя, скажите, а вы сами рассматривали возможность учиться где-то еще, а не в Москве? Потому что, ну, вы человек, который понимали что-то про образование и могли решить поступить на какую-то программу даже не в России.
Ну, честно говоря, когда я поступала, я еще не очень разбиралась в теме высшего образования. Но нет, я родилась в Москве, и я закончила здесь школу, и, ну, как-то у меня, ну, не было для себя другого выбора, как учиться
в нем. Ну, да, вот видите, каждый решает для себя, в каком городе ему учиться, причем скорее в каком городе, а не в каком вузе. Мы как раз говорили о том, как университет влияет на город и как студенты влияют на город. Это была программа «Классный час свободы», вела программу Тамара Лиленкова, а в гостях были сотрудники проектно-учебной лаборатории развития университета университетах Высшей школы экономики Наталья Исаева, Михаил Лисюткин, Анастасия Фалькон и младший научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики Ной Шнейдер.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».